В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 18 февраля 2020 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире после двухнедельного перерыва Василий Ласточкин. Мы снова возвращаемся к Исаии. К этому совершенно потрясающему тексту, к пятому Евангелию. И очень жаль, что скоро эта серия передач подойдет к концу. У нас осталось порядка 10 передач всего. То есть через 2 месяца мы эту книгу закончим, перейдем к разговору о духовном сообществе. Ну а пока, читая 56 главу книги пророка Исаии, мы с вами поговорим о сухом дереве и о жадной душе. Так, какое хорошее русское слово «так», которое совмещает в себе и что, и как. «Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». Вот это потрясающее введение к разговору о сухом дереве и жадной душе. Очень важный момент, на котором я хочу сегодня обратить внимание. Если сводить это к такому, к простому, давайте даже скажем, в хорошем смысле слова, обывательскому пониманию. Живите по совести и не оскверняйте субботы. И, разумеется, мне бы не хотелось здесь сводить все к духовности по календарному признаку. Меньше всего меня иногда раздражают эти разговоры по поводу того, что важнее, суббота или воскресенье. Это не об этом. Субботство, говорит автор послания к евреям, нам остается как принцип. Потому что еврейское слово, от которого это слово произошло, понятие субботы, прежде всего предусматривает покой, отход от дел. Вот это сохраняйте, не оскверняйте ее просто выходным днем, в который вы позволяете отдыхать в том числе и своей совести. Это очень важный момент, потому что я сегодня хочу поговорить о сухом дереве и о жадной душе вот в каком контексте. Мы, к сожалению, понятие благословения сегодня в религиозном сознании слишком сильно привязано к таким понятиям, как благосостояние и благополучие. И очень часто мы цветы благополучия и плоды благосостояния отрываем от корней благословения. А благословение, оно там, в этих первых двух стихах 56 главы книги пророка Исаии. Потому что благословение – это понятие духовное. И, соответственно, критерии у благословения нравственные. Дерево может быть сухим, честный человек не будет чаще всего благополучным и богатым, но это все-таки будет дерево, а не перекати поле, которое будет легко приспосабливаться к более выгодной среде, искать душевного комфорта вместо духовной ориентации. Слишком сильно сегодня сознание ориентировано на успех. Слишком слабо оно, на мой взгляд, в том числе и религиозное, привязанное к правде внутри себя. Мы очень часто имеем дело с тем, что цветущие сорняки бросают вызов сухим деревьям, а на них правда, на эти деревья иногда больно смотреть. весной, когда только сходит снег, уже пахнет свежестью, а деревья стоят сухие. Ах, как быстро цветут одуванчики, и как мало от них остается. Что происходит вот с религиозным сознанием сегодня? Оно ведь срывает цветы благополучия. А как мы с вами знаем, цветок оторванный от веточки очень быстро засыхает. Его можно какое-то время хранить в вазе с водой, некоторыми ухищрениями, там, добавлением аспирина в эту воду и так далее, продлевать его красивый цветущий вид, но рано или поздно он вянет. Поэтому цветы благополучия, сорванные с дерева благословения, сами по себе не живут. Равно как и плоды успеха, в чем бы он ни состоял. И ведь что такое, вот на мой взгляд, как я понимаю сегодня благословение Бога, о котором книга притчей с такой потрясающей ясностью говорит, что оно никогда не приносит печали с собой. Благословение – это некая тайна переноса вечного содержания во временные обстоятельства. Исаия жил в очень страшное и странное время. Наверное, в каждой эпохе человек совестливо этот страх испытывает. Время, когда для людей благополучие и благосостояние становится куда важнее благословения. Время, когда люди, которые стараются жить по совести, по той правде, которую они понимают, люди, которые стараются сохранять этот покой, эту субботу от осквернения, людям бросают вызов цветущие сорняки. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. И Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы, избирают угодные мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И вы знаете, меня поражает фраза в самом начале. У Исаия пишет, и вот в этой однозначности, обратите внимание, как в первом стихе он настойчиво говорит: сохраняйте суд и делайте правду. Делайте ее так, как вы понимаете. Ни одна совесть не может быть совершенной в самой в себе. И ни один человек не может быть справедливым до конца. Но вот когда человек к этому стремится, обратите внимание, что он говорит. «Близко спасение мое, — говорит Господь этим людям, — и откровение моей правды». То есть человек, который живет по правде, да, как говорят, по правде, не понарошку, он всегда будет ощущать эту близость спасения Бога и откровение Его правды. И вот, сказав все это, хочу добавить, что, конечно, для современного религиозного сознания сорванные цветы благополучия и какое-то время хранящиеся плоды благосостояния и успеха стоят на столе в жилищах эти цветы, лежат в холодильниках эти плоды, и какое-то время нам удается поддержать себе иллюзию в том, что цветущий сорняк в каком-то смысле выгоднее, чем сухое дерево. Мне кажется, это проблема всякого религиозного сознания, которая оторвана от того феномена, который Тилих назвал духовным присутствием. И вот в этой потрясающей, совершенно 56 главе, перед нами открывается великая правда, великая истина о благословении в подлинном смысле этого слова. И как же нам в это время не вспомнить апостола Павла и его потрясающее послание к Ефесянам? Благословен Бог и Отец, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. Вот подумайте в одной фразе, в этом третьем стихе первой главы послания к Ефесянам, как своеобразно и многогранно проявляется смысл слова благословения. Откровение вечного во времени. Благословен прежде всего Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Корни всякого настоящего благосостояния и всякого легитимного благополучия, они вне сферы человеческого бытия. Потому что благословение – это корень благосостояния и благополучия. Корни у него небесные, а не земные. Потому что как только мы начинаем жить, отрываясь от этих корней, отходя от правды духовного присутствия, которой спасение всегда близко, и правда Божья открывается в нас. Как только мы отрываемся, мы живем либо в унынии, знаете, такого чеховского понимания цветов запоздалых. У него цветы всегда опаздывают. И порядочным людям как-то вот неуспешно живется на этой земле. Я думаю, что для нас очень важно понять, что только через вот это мужество веры в духовном присутствии происходит перенос вечного содержания во временное существование. И еврейское слово вообще потрясающее, то, которое переводится как благословение, равно как и греческое «эулогетос». То самое вечное содержание. Или, точнее так можно выразиться, «эулогетос» – это значит то, с чем согласно добро. Вечный смысл. И вот, понимаете, что происходит, когда цветущие сорняки упрекают дерево духа в сухости? А оно может быть иногда сухим, и правда. Не всегда мы молимся, что-то чувствуя, да? Не всегда мы ощущаем правду. Нам иногда приходится жить вопреки чувствам, ощущениям, опыту. Чувствуя на себе упреки ярких цветов благополучия и сочных вкусных плодов благосостояния и успеха. Душевный комфорт – вещь очень соблазнительная. Но горе нам, когда мы пытаемся новое вино содержания впихнуть в эти ветхие мехи представления о том, что такое успех. Я напомню, позволю себе напомнить, что тоже послание к Ефесянам апостолом Павлом писалось во времена, когда, ну, скажем так, давайте немножко с прагматичной точки скажем, христианином быть совсем невыгодно и неудобно было. Более того, в психологическом отношении это было странно. Я думаю, что вот все послание к Ефесянам, если соотносить его с тем текстом, к которому мы сегодня обращаемся, а мы читаем с вами сегодня Исаию, 56 главу, 5 Евангелие, оно показывает нам, что характер и природа благословения духовный и небесный. И оно прежде всего осуществляется во Христе. И никогда, ни при каких обстоятельствах, духовное благословение в небесах не подчиняется условностям приходящего мира. И уж тем более не станет заложником ощущения ветхого и смертного и ограниченного человека. Благословение, говоря строго, это тайна, основание которой в Боге, а вершина в духе человека. Если мы это примем со всем смирением, осознавая лукавство и испорченность нашего собственного сердца, понимая всю коварность сил греха и зла, которые в нас самих тоже действуют, если мы это примем, то мы, будучи привязаны к этой тайне, стремящиеся жить по совести и хранить покой, то есть вот это время, в которое мы позволяем духовному присутствию стабилизировать нашего внутреннего человека, если это мы понимаем, если мы осознаем причастность к тайне, которую мы далеко не всегда чувствуем и ощущаем, мы растем. Даже когда на ветвях дерева нет цветов, уж тем более плодов. Да, сорняки растут быстрее, но согласитесь, они и гибнут быстрее, потому что все понимание благосостояния, благополучия, успеха, комфорта, завязанное на временное, оно же очень быстро вянет и остается без плода. И в этой связи хочется вспомнить о великом, на мой взгляд, произведении итальянца Колоди «Пиноккио». Вы знаете, в этом гениальной, в этой сказке, кстати, в марте, говорят, выходит новый фильм итальянского режиссера «Пиноккио». Будет интересно посмотреть. Какая-то любопытная постановка. Их много версий, и каждую я смотрю с удовольствием. Я уже не говорю о чтении этой книги. В чем парадокс этого гениального произведения? Кукла, сделанная из дерева, становится живым мальчиком. Знаете, то есть в начале этого произведения личность Пиноккио, свободная, становится заложником его деревянной природы. Он духовно мертв, Пиноккио. Физически он жив, даже психологически он способен испытывать радость, плакать по поводу папы Карла, радоваться кукольному представлению. Но духовно он мертв. Потому что им над ним давлеет произвол его собственной воли и диктатура его собственного чувства. Он еще не человек, он только заготовка. И в этом смысле каждый из нас приходит в этот мир, мы еще не люди в полном смысле этого слова. Мы заготовки, у нас есть шанс кем-то стать. Возможность великая, данная Богом. стать выше своей природы, а не опуститься ниже ее. Но для этого это вот это дерево сухое даже, внутри нас оно должно расти. Удивительно, как в том же послании к Ефесянам апостол Павел пишет, что нас, мертвых по грехам и преступлениям, Господь оживил во Христе. Сверчок, убитый в начале Пиноккио, воскресает в конце этой книги. Человек обретает новую совесть, новое сознание во Христе. Любовь преображает его сердце. И вот удивительная вещь, что все попытки Пиноккио самостоятельно и стать человеком были неудачны. Но сами по себе эти попытки говорили о том желании внутреннем стать живым вместо деревянного. И вот мы живем иногда, либо переоценивая нашу волю, либо недооценивая нашу греховность. Мы слишком много значения придаем этому человеческому «я хочу, могу» и ограниченному «я чувствую, ощущаю». Знаете, я с ужасом смотрел эти кадры сериала «Чернобыля», когда вот взрыв уже произошел, и люди в Чернобыле стоят на мосту, смотрят на этот пожар. Через 2 недели их никого уже не будет живых, а они наслаждаются этим зрелищем. Пиноккио, сухое дерево, становится живым мальчиком. Качество личного бытия, оно может меняться. Где только наш герой не побывал, и в кукольном театре, и в тюрьме, и в стране дураков, и в чреве у рыбы. Но вот эти колебания дерева, даже если оно сухое, не всегда вокруг корней. Вот чему Экклезиаст прав, когда он пишет, что дерево падает туда, куда оно наклоняется. И облака проливают дождь только тогда, когда они полны. И вот почему мы читаем эти потрясающие строки Евангелия от Иоанна, что от полноты Его, от полноты Христа мы приняли благодать на благодать. И деревянного человека спасают не железные правила и не гуттаперчевая свобода мягкая. Его спасает благодать. Спасение Бога и откровение Его правды. Наша психика может колебаться между правдой и ложью, между добром и злом, между жизнью и смертью, в конце концов. Это все может меняться. Успех и неудача, благополучие и бедность, благосостояние и нищета. Но содержание нашей внутренней жизни, ее качество, оно остается неизменным. А потому Павел так настойчиво вторит Исаии: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это значит мужество веры, это значит терпение любви, и это значит чистота надежды. Знаете, тайна этого благословения Бога, тайна, которая не лишает человека свободы, но предлагает ему мудрость и любовь взамен произвола собственной воли и собственных чувств. Знаете, вот в этом отношении можно второй пример привести. На мой взгляд, он удачный. Это, конечно, роман Достоевского «Подросток». Тоже гениальный в своем роде. Знаете, борьба искаженных представлений вот этой деревянной психики подростка, который испытал с раннего детства сиротство и любви к сущности, к которой он прикоснулся через свой вот этот человеческий опыт. Мы должны понимать, что наша человеческая сущность, которая в принципе богоподобна, хотя и не равна Богу, она всегда выше, а не ниже искажений вот этой деревянной природы. Дерево может быть сухим, а сорняк цветущим. И вот все это я сказал для того, чтобы предварить разговор о главном. Мы очень часто в этом мире, люди, верующие во Христа, люди, стремящиеся жить по правде, чтущие покой Бога и не злоупотребляющие им, мы чувствуем себя такими вот сухими деревьями. С точки зрения приходящего мира и очень краткого времени, мы кажемся себе бесцветными и бесплодными. Наши лица не мелькают на обложках гламурных журналов. У нас нет богатых особняков, огромных богатств и ощутимого для нашей души успеха. Но все-таки мы, живущие в духовном присутствии, открывающие новое бытие во Христе и стремящиеся к вечной жизни, в которой Царство Божие внутри нас побеждает окончательно. Мы слышим эхо этих слов, сказанных пророком Исаии 1000 лет назад. «Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». Это ведь, между прочим, говорится о тех, кто, будучи изолирован от внешней культуры иудейской, был тесно связан с ее духовными корнями. Ведь прозелитов, новообращенных в иудейскую религию, но не будучи евреями по национальности, евреи презирали очень часто. А здесь он говорит, те, кто духовно близок ко мне, он роднее, чем те, кто близки по традициям, языку, культуре и так далее. Вот почему апостол Павел в послании к Римлянам четко утверждает во второй главе, что тот настоящий иудей, то не по внешнему обрезанию такой, а по духу. А это дух Авраама. И вот сравнивая евнухов с сухими деревьями, есть замечательное у Иисуса Христа обращение к скопцам и по поводу скопцов, где он говорит, что по разной причине люди становятся сухими. Кто-то добровольно, кто-то недобровольно. Но Христос четко дает нам понять, мне кажется, в Евангелиях, что евнухи, или в Новом Завете они зовутся скопцами, да, это те, кто продолжает верить в тайну, даже тогда, когда не ощущает ее цветов и не вкушая ее плодов. Те, кто верен этой тайне присутствия Бога в жизни человека, даже тогда, когда не имеют силы открыть ее и показать ее. Бог бесконечно близок к таким людям, которых мужество веры определяет отношение к действительности как благоприятной, так и неблагоприятной для них. Дорогие слушатели, мы на небольшую паузу сейчас уйдем. просто чтобы нам немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире, мы скоро вернемся.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
18 февраля 2020 года. Время идет, на пороге весна, это уже чувствуется. И с вами в прямом эфире в Москве. 12 часов почти 33 минуты московского времени. Василий Ласточкин. Мы читаем книгу пророка Исаии. Сегодня мы говорим о сухом дереве и о жадной душе. О нашей какой-то странной потребности, нашей деревянной природы все время нюхать цветы и вкушать плоды немедленно сейчас во времени. О нашем отрыве, стремлении к благосостоянию и благополучию, успеху, от подлинного благословения, духовного благословения в небесах. Об этом наша передача. И вот, приведя пример потрясающую судьбу Пиноккио, литературную его судьбу, давайте так скажем, и роман Достоевского «Подросток», мы подчеркивали в первой половине этой передачи, что жизнь в духовном присутствии, верность этой тайне присутствия Бога в жизни человека, который не отталкивается от ощущения, которые произвольны, от чувства, которые иногда очень деспотичны бывают. Даже когда мы не имеем силы ни понять, ни открыть в себе эту тайну, это верность делает нас очень близкими Богу по духу. Духовное присутствие во Христе, утверждает немецкий богослов Тилих. Во Христе, как в центре истории, делает возможным более полное понимание проявления Духа в истории. Новозаветные авторы и церковь осознавали эту проблему и давали на нее значимые ответы. Все были согласны, что духовное присутствие в истории является сущностно таким же, как духовное присутствие в Иисусе Христе. Бог в Его самопроявлениях, где бы они ни совершались, тот же самый Бог, который решающим и предельным образом явил Себя во Христе. Следовательно, Его явления, где бы то ни было, до или после Христа, должны быть совместимы и со встречей с Ним в центре истории. Вот почему, понимаете, когда мы говорим «до пришествия Христа», «после пришествия Христа», мы ведь выражаем только временность проявления, но не самой сути. Корни этой тайны всегда в вечности. Я хочу это подчеркнуть. Это очень важно. Что духовное присутствие не ограничивается нашим пониманием. В свое время я вспоминаю этот знаменитый диалог нацистского палача, который бросает грудных детей в газовую камеру, и священника. И палач спрашивает: ну где же твой Бог-то? А священник отвечает: он прямо тут. Принимает души этих младенцев в свои обети. По-разному мы ощущаем духовное присутствие в церкви, полной поющих людей, и в цирке на арене, когда нас терзают выпущенные на нее львы, по-разному. Вот почему, допустим, в Иерусалиме, в музее Яд Вашем, это присутствие выражено огнем, Там вообще потрясающая такая при входе ансамбль такой скульптурный, если можно так выразиться. Совершенно ни с чем сравнить его невозможно, где эти языки пламени обозначают места массового уничтожения людей. И огонь символизирует, что Бог был с нами, с этими людьми, во время самых невыносимых и ужасных страданий. И я думаю, что после Второй мировой войны, вы знаете, произошел такой парадокс, в котором многих, очень многих, воюющих со злом, во многих выросло это мужество веры. А многие посчитали цветы, очень красивые цветы сорняков, достаточным поводом для того, чтобы отречься от духовных корней. И я еще позволю себе одну фразу Тилиха. Имея в виду божественное основание бытия, мы должны сказать и то, что сотворенное не является новым, ибо оно потенциально укоренено в основании, и то, что оно является новым, ибо его реальность основана на свободе в единстве с судьбой, а свобода является предпосылкой всего нового в существовании. Кому-то, может, эта фраза покажется немножко чуть-чуть витиеватой, но что я хочу сказать по этому поводу? Пиноккио хочет стать новым, и это новое рождается из старого. Этот деревянный мальчик в своих произвольных желаниях и деспотических чувствах внутри себя растет. И, наверное, в какое-то время все мы, наверное, все это проходили, пытались искать эти цветы жизни на полях беззакония. Наверное, знаете, как в книге притчи пишет, это глупость, приходит человек и говорит: украденный хлеб сладок и приятные утаенные воды. Ну, эти воды губят корни. И есть поступки, которые рубят дерево. И вот почему так пронзительно звучат слова пророка Исаии. «Я приведу на святую гору мою тех самых сухих деревьев, те самые сухие деревья евнухов, и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит собранному Него: я буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бродящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. Это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что и сегодня, и даже больше. Вот такой страшный финал этой главы, который говорит нам о том, и я хочу подчеркнуть, именно эти слова цитирует Господь, когда переворачивает столы меняльщиков в храме. Дом молитвы. Молитва – это когда человек в духовном присутствии устанавливает свою жизнь, свою душу, как он может, конечно, в какое-то соответствие с этим присутствием. Но горе нам, если мы, тщательно отцеживая комара через решето своих религиозных и культурных традиций, глотаем верблюда своей жадности душевной. Если мы за счет религии достигаем благополучия и благоденствия, успеха и комфорта, пытаясь свою самость защитить этими стенами. Горе нам, упрекающим сухие деревья, верные своим корням. Нам, которые очень часто цветут на полях беззакония, внутреннего беззакония. Господь обещает здесь, что близких Ему по духу, тех, кто вооружается мужеством веры, терпением любви, и тех, в ком надежда на Христа очищается постоянно, Он приведет их туда. У жадности же или ненасытимости всего два слова мы знаем из книги притчи. Давай, давай. И вот в этой потрясающей главе перед нами встает два образа. Сухое дерево и жадная душа. Самодовольное религиозное сознание и мужественное смирение перед духовным присутствием. В этом, наверное, и проблема того, что я бы назвал безжизненной религией. Когда есть форма, а отсутствует содержание. Когда за стенами религиозности внешней прячется своя ненависть и невежество. Когда люди пытаются реализовать себя на духовной почве, на религиозной почве, простите, не имея при этом духовных корней. «Самовыражение, — сказал Грэм Грин, — вещь жестокая и жадная. Оно поедает все, даже самого себя». Знаете, вспомним, что глупый стих, вот он меня преследовал одно время долго. У папа была собака, он ее убил. Он ее любил, она съела кусок мяса, он ее любил. Он ее убил, да. Вот эти старые стишки, знаете, они говорят, на самом деле-то они описывают эту трагедию очень точно. Посмотрите, как пишет потрясающий Игнатий Брянчанинов, которого я очень люблю, в своей книге «Судьбы Божьей». «Погружаться благоговейно в священное недоумение, священный духовный мрак, который вместе и чудный свет, которым закрыт Бог от умственных взоров и человеческих, и ангельских». Этот человек умел это, у него потрясающие комментарии к Ветхому Завету, книги «Бытия» особенности. Вы знаете, когда мы живем в духовном присутствии, когда нас опаляет иногда это дыхание вечного смысла, так что дерево-то высыхает, мы начинаем понимать всю важность преданности корням, даже тогда, когда мы не наблюдаем цветов, не говоря уже о плодах. И вспоминаются потрясающие слова Христа: «Я лоза, а вы ветви. Без меня не можете ничего». Мы живем в эпоху, когда души у людей очень жадные. Когда люди легко меняют отношения и не умеют быть в них преданными. Когда верность человеку или делу становится фактором второстепенным. Когда за цветами мы гоняемся и за плодами. Когда благосостояние и благополучие, и успех, и комфорт подменяют нам подлинную веру в благословение Бога, духовное благословение в небесах, во Христе. В такой обстановке, когда В окна нашей души ломятся сообщения об успехе, славе, сиюминутных удовольствиях и страшном хаосе произвольных чувств. И вправду можно почувствовать себя сухим деревом. И я надеюсь, что нас утешат слова Исаии о том, что полнота, вечная полнота во Христе, она приходит к нам. И далеко не всегда эта полнота адекватно выражает себя во времени. И вот эта полнота нашего личного начала исходит не от нашей способности себя реализовать, которая иногда самих нас поедает. Она исходит от той возможности осуществить что-то через веру, которая всегда выше и глубже и шире и дальше и того, что мы чувствуем, и того, что мы знаем, и того, что мы хотим, и того, что мы умеем. Об этом Павел тоже замечательно пишет в 3 главе послания к Ефесянам. Настоящая жизнь всегда исходит от убежденности в правоте главного, когда второстепенное не так давит на нас. И потому вспомним слова апостола Павла о врагах креста. Их Бог чрева, помните, их слава срам, и их конец погибель. И там потрясающие слова апостола Павла. Потрясающие. Наше же жительство на небесах. Оттуда мы ожидаем нашего Спасителя и Господа, который даст нам по милости своей новое тело вместо этого ветхого тела греха и смерти, которое нас унижает. Ну что ж, пусть дерево остается сухим, а нам, надеюсь, что, может быть, оно даст и цветы, и плоды, конечно, не только в этой жизни. Остается только хранить правду и творить суд. И иметь в виду этот покой Бога. До свидания. Всего вам доброго.